Утро, друг. Безусловно, счастлив быть здесь этим утром, в это прекрасное зимнее утро. Ярко светит солнце, наши сердца счастливы. Когда я сидел там внутри со служителем, мистером Биллером, пока он делал запись о том, как Святой Дух сошел на здание, и люди радовались, дети были счастливы. Мы благодарны за то, что мы живые и находимся среди тех, кто может прийти сегодня на служение. Так вот, мы благодарны за всех и каждого из вас. И когда помощники там сзади, когда кто-нибудь заходит, у них здесь есть места, они могут сесть спиной к алтарю, и другая часть скамейки здесь впереди тоже, если люди придут немного позже. Так вот, на этой следующей неделе мы начинаем годичный тур, еще один всемирный тур, начиная со следующей, 12-го. Это в эту следующую среду, в Чикаго, в Филадельфийской церкви и на кампании. И затем, я полагаю, оттуда мы в это утро, начиная с 3 февраля, мы затем начнем в Лабоке, Техас, в Коттенбаул Аудиториум, там, в Лабоке, Техас. Затем оттуда в Феникс, а затем на выставку скота между Лос-Анджелесом и Саутгейтом в Калифорнии. И затем, если будет угодно Господу, мы хотим отправиться в Гонолулу оттуда. Теперь, безусловно, я ценю всех людей, которые молятся. Если бы они только просили у Господа ежедневно, небольшая молитва за мое здоровье. Вы вряд ли когда-нибудь узнаете по эту сторону от вечности, насколько сильно я зависим от вашей молитвы за меня, когда я в поездках. Я был благодарен за то, что услышал брата Томми сегодня утром, в его свидетельстве о том, как Бог, держа свои руки распростертыми, всегда желает принять вас. Неважно, что вы натворили, Он все равно распахнул свои руки, чтобы принять каждую кающуюся душу, которая придет к Нему, независимо от того, что вы совершили, или насколько велик этот грех. Он всегда желает прощать. Пусть Бог благословит вас, мой молодой брат. Теперь, я обратил внимание на результаты собрания в прошлое воскресенье, людей, за которых молились. Мы провели небольшие беседы частным образом, чтобы привести людей... Говорю вам, понимаете, друзья, причина, почему мы здесь не проводим служение исцеления, вы понимаете, у нас недостаточно места, чтобы позаботиться о людях. Вот как обстоит с этим дело. Об этом не объявляют о служениях исцеления здесь, в Скинии, хотя мы молимся за больных всякий раз, когда я здесь. И отыскать зал нелегко и так далее, и вы, нездешние, которые в разных частях страны приезжаете, есть не так уж много людей полного Евангелия среди жителей, или как бы там ни было, или здесь, в окрестностях, но они не все, кто спонсирует собрание, или, вернее, помогает на собраниях, являются людьми полного Евангелия, потому что многие из них из разных церквей. Мы не пытаемся представить какую-то определенную церковную организацию. Единственное, мы пытаемся с помощью Бога представить Господа Иисуса Христа и бесплатно, для всех, каждого. Я просто одно заметил в прошлое воскресенье в кабинете. Был один темнокожий брат, который совсем недавно получил спасение, несколько месяцев назад, и его возлюбленная жена. И она была инвалидом на костылях, а у него была жуткая грыжа. И пока говорил с ним частным образом в кабинете диаконов, в частной беседе, так как он позвонил заранее, и была назначена встреча, каждое воскресенье у нас есть некоторое количество, которое мы можем принять, каждое воскресенье. Я чувствовал, пока сидел там, и вдохновение от Святого Духа, дама просто вышла оттуда. Она была на костылях, что позволило, вышла, идя без них. А за этого мужчину, очень убежденно верившего в Господа Иисуса, помолился с большой жуткой грыжей, и я рассказал ему, так вот, эта грыжа начнет с этого самого момента возвращаться на место. Я сказал, так вот, когда она Когда она пойдет обратно, тогда следите за ней, когда она будет двигаться обратно, что даст вам больше веры.
Понимаете, вера должна на чем-то основываться, не просто на какой-то мифической мысли.
У нее должно нечто быть вообще, чтобы стоять на этом. У веры есть.
И по этой причине мы верим, что Божье Слово учит божественному исцелению, освобождению души, освобождению тела.
И мы обосновываем это на Божьем вечном Слове.
И я сказал, брат, теперь, чтобы ты знал, что я рассказал тебе истину, потому что, увидев его перед собою в видении, я сказал: возьми, когда уедешь домой, и плотно обмотай ту грыжу веревкой и измерь ее.
И затем отрежь ту веревку и не прикасайся к ней до следующего воскресенья, а перед тем, как приедешь, возьми это, возьми другую веревку и обмотай вокруг этого и привези мне разницу, насколько ужалась по веревкам. Он сказал: я это сделаю. Ну и вот веревка. От нее отрезана примерно 1.5 дюйма, подобным образом. Вот сидит мужчина, этот мужчина. Просто чтобы вы увидели то, что произошло.
Так вот, нечто произошло. Никогда за свою жизнь я не видел ни одного случая, чтобы Бог что-то сказал или рассказал это посредством видения или откровения, и чтобы это не сбылось именно так, как сказал об этом Бог, понимаете? Совершенно точно.
Его жена в прошлое воскресенье приходила, шла с поддержкой костылей или палки, трости, и я обратил сегодня на нее внимание. Она там, она не могла ходить едва. Я сказал ей, что Господь сделает ее здоровой. У нее была нога, которая была одеревеневшей, и я увидел, как она подходит, она положила там свою трость себе на плечо, и вот она сегодня.
Вот еще одна дама, еще одна из тех оттуда, из...
Кто? Это была... Она находилась в таком состоянии, с таким количеством недугов в прошлое воскресенье. И бездвижная. И она живет далеко на юге, недалеко от Джорджтауна, не так ли, дама? Или где-то там Джорджтаун, Индиана.
Она сказала: но, брат Бранхам, я старая.
Я сказал: но Авраам тоже был старым, намного старше вас, когда его попросили поверить чему-то такому, что было невозможно.
И она приняла это, и вот она, пожалуйста.
И вот другая дама, которая сидит сразу за дамой, о которой я говорил, сразу за ее мужем здесь, темнокожая дама, сидит вот здесь, и другая дама там сзади.
Веревки в подтверждение, костылей нет в подтверждение, и Иисус Христос живет и царствует,
верховное подтверждение того, что Он воскрес из мертвых и в этот день пребывает с нами.
Как мы благодарим Его из глубин своего сердца, что Он по-прежнему живет, Он не мертвый, Он воскрес из мертвых и живет среди смертных сегодня, постоянно желающий, могущий совершить превыше, изобильнее всего, что мы могли бы совершить или подумать. Мы восхваляем Его всем своим сердцем за Его верную доброту к нам.
Теперь посмотрим, если там есть еще скамейки.
Хорошо, у них есть еще, чтобы мы могли просто вынести их сюда и усадить их на сцене, если вы желаете.
Теперь в качестве урока воскресной школы мне выпал жребий учить просто немного по урокам воскресной школы, и если будет угодно Богу, мы постараемся завершить тему, начатую нами несколько дней назад здесь, в церкви, несколько воскресений тому назад.
И сейчас, брат Джуниор, наверное, возможно, они вынесут. Интересно, не предпочел ли бы ты сесть здесь, на сцене, и просто дать возможность некоторым дамам, можешь занести это сюда, назад, наверное, и устроить это еще лучше, чем было бы поставить это спереди. И как только занятия воскресной школы освободятся в том помещении, появятся еще стулья, будут готовы еще стулья.
Теперь, если кто-то, который, может быть, кто-нибудь связанный с церковью здесь, возможно, это будет несколько смущающим или что-то такое для новичков подняться, но если бы кто-то, связанный с церковью, подошел и занял те места, что, наверное, предоставило бы место кому-то другому, когда они придут.
Так вот, сегодня мы изучаем благословенное Божье Слово. Если вы помните, последнее послание было в послании к евреям. Чудно изучать Слово Бога. Оно дает нам вечную жизнь. Иисус сказал: «Исследуйте Писание, ибо в них вы думаете иметь вечную жизнь, а они есть то, что свидетельствует обо Мне». И как замечательно знать, что Он благословил нас, дав нам живое Слово. Бог в Своем Слове. Теперь все обратитесь в своих Библиях к Евреям, 7 глава, и мы постараемся в это утро не занимать слишком много времени, но просто небольшое превознесение Христа через Слово, чтобы мы могли дать вам увидеть, кто Он такой и почему мы сегодня здесь. Почему христианство такое, какое оно есть? Через изречение слова. И вера приходит от слышания. Слышание от Божьего слова. Слово.
Так вот, мы способны брать страницы и вот так их переворачивать, но есть только один, способный открыть Слово. Это Христос, потому что в видении Его увидели как Агнца, закланного от основания мира, когда Иоанн взглянул, и никто на небесах не был достоин открыть книгу или мог, или снять с нее печати, и он увидел Агнца. Он был как бы заклан от основания мира, который подошел и взял книгу из правой руки сидевшего на престоле и открыл книгу и снял печати. Так вот, он автор книги. Минутку поговорим с ним перед тем, как углубимся в книгу. Наш добрый Небесный Отец, с большими сердцами глубокой любви мы пришли сегодня вознести свое подношение хвалы и благодарения Твоему славному имени. Был настолько заботлив о нас, и когда мы были еще грешниками, Христос умер вместо нас, невинный за виновных, взял на Себя грехи всех нас, унес их и уплатил наивысшую цену, удовлетворил Бога и воскрес ради нашего оправдания, восседающий сегодня по правую руку от Него, вечно живой, чтобы ходатайствовать на основании нашего исповедания. О, как мы благодарим Тебя за эту твердую надежду, которая у нас, когда все рушится кругом, даже сама смертная жизнь, наши сердца сосредоточены на той вечной, благословенной надежде. Многие здесь нуждаются в это утро, Отец. Ради своего духа, ради своей души мы молим, чтобы Ты спас неспасенных. Даруй это, Господь. Дай более близкое хождение для тех, кто равнодушен к Тебе. И мы молим, чтобы Ты исцелил всех, кто болен, чтобы могло исполниться изреченное самим нашим Господом: «Эти дела, которые Я творю, сотворите и вы», и то, что Он сказал, что мы должны идти по всему миру и проповедовать Евангелие, возлагать руки на больных, и они исцелятся. И увидеть здесь, в этом небольшом здании сегодня утром, многих людей, которые несколько дней назад были на костылях, сегодня ходят без них обычным образом, поднялись и получили поддержку через припоясывание вечными доспехами нашего Господа Иисуса Христа. Ходят. Те, кто умирал от рака, находятся здесь здоровы. Твои слуги-врачи утверждают, они уже не могут отыскать это исчезло. Мы благодарим Тебя за эти вещи. Прости нам наши недостатки и наполни наши сердца любовью. Проговори сейчас к нам через Твое Слово, ибо мы просим этого во имя Его. Аминь.
Просто небольшой обзор, чтобы получить настрой нашего урока по Писанию в это утро. Это мы говорили об уверенности надежды, которая внутри нас. Очень прекрасно преподано здесь, в письме к евреям. После прочтения о том, как Бог занимался своим народом Израилем в прошедшие дни, затем мы видим, что обетование распространилось на нас. Это дает нам большую уверенность, когда мы видим, что все те вещи, происходившие в те дни в прошлом, были примером того, что Бог совершает сегодня для нас, своих верующих детей. И теперь совсем небольшой обзор уроков предыдущего воскресенья из 6 главы Евреям. Мы начнем с 12 или 13 стиха здесь. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою». Я уверен, что слушатели сумеют вспомнить о том, как мы усвоили это, чтобы увидеть, что совершил Бог, как Он пообещал Аврааму, что Он даст ему этот завет и заключит его с ним и его семенем навечно после этого. И Бог поклялся клятвой, и любой, кто дает клятву, клянется кем-то большим себя. Итак, Богу было некем поклясться большим, чем он сам, поэтому он поклялся самим собою, что он соблюдет этот завет с Авраамом. Следовательно, святые Господа, насколько прочное основание.
Если мы приступим к этому предмету сегодня очень здраво, спокойно, без возбуждения, вера никогда не возбуждается, вера никогда не торопится, вера знает, о чем она говорит. Вы никогда не видели, чтобы наш наставник из-за чего-нибудь возбуждался, стоя у гробницы умершего человека? Он был таким же спокойным, как и когда он сидел на горе и смотрел на Иерусалим. Стоя в беде на корабле среди бушующих морей, волны бросало из стороны в сторону, он настолько всецело покоился в Боге, что это даже не привлекло должного внимания, чтобы проснулся. Всегда невозмутимая вера. Так вот, мы здесь обнаруживаем, что причина, по которой мы сможем быть невозмутимыми, потому что это было дано нашему отцу Аврааму и его детям, и Бог, кто дал обетование, поклялся клятвой, что он подтвердит его и соблюдет его, и он это исполнил. И мы обнаруживаем, дети Авраама — это не иудеи внешне, которые были племенем из родословной Авраама, но через Авраама появился Исаак, через Исаака появился Христос, через Христа этот мир получил благословение, потому что сказано Аврааму и семени его, которым был Христос, и через то, что там это все племена земли должны были быть приведены в этот завет. И завет был дан Аврааму без условий. Не «если ты что-то сделаешь, Авраам, я сделаю вот это, но я уже совершил это». Понимаете? Дело не в том, что мы делаем. Дело в том, что Он сделал для нас. Мы ничего не смогли бы сделать, чтобы что-либо заслужить. Кто мы могли бы, неправедно, совершить что-либо, чтобы что-то заслужить перед великим Богом и Иеговой и Его великой вышней святостью? Понимаете? Мы, единственное, что мы можем сделать, это принять и быть признательными за то, что Он уже совершил для нас. О, это настолько просто, не так ли? И я уверен, что много раз в человеческом мышлении, что они пытаются сделать божественное исцеление и прочее каким-то великим достижением, чем-то далеким, если бы я только сумел достичь этого. Можете ли вы себе представить, чтобы Иисус сказал, «Теперь дайте-ка я проверю свою веру и посмотрю, хватит ли мне веры на то, чтобы это совершить, посмотрю, не придется ли мне немного попоститься, посмотреть, хватит ли мне веры совершить это».
Он совершенно не сознавал веру, которую он имел. Он просто изрекал это и знал, что это будет так.
Точно как вы приехали сегодня из своих домов. Наверное, вы хотите вернуться к себе домой. Сказали своей жене или своим близким: «Я вернусь где-то после полудня». Откуда вы знаете, что вернетесь? Вы не стараетесь думать, хватит ли мне веры на то, чтобы попасть домой? Хватит ли мне веры на то, чтобы управлять своим автомобилем? Вы просто несознательно поворачиваете ключ, выезжаете и едете домой, понимаете? Это несознательная вера, которая совершает это. Вот каким образом обстоит дело во Христе. Мы просто несознательно, просто говорим, это Его Слово. Это просто улаживает все вопросы, ничего. Его больше нет, и едем. Вот как они получают помощь. Так вот, Бог клялся самим собой, никого выше. Мы поторопимся и возьмемся за свою сегодняшнюю тему о Мелхиседеке. Мелхиседек — великий князь и царь. Теперь, 14 стих говорит: «Говоря истинно, благословениями благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Потому что он собирался умножиться для каждого народа, и Евангелие через Христа. Так вот, это не могло произойти в отрезок времени, выделенный для закона, потому что это не проникало настолько далеко, только для обрезанных, и это были иудеи. Но в сфере Святого Духа он обрезал каждое сердце, понимаете, все народы. Он умножил Авраама для всех народов. И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Как мы остановились на этом? Как Авраам, долготерпев, это видя, что? Невидимого Бога, как будто он был видим, стоял перед ним, и по своем терпению, после того, как он устоял в лютом сражении, он получил обетование. Теперь, разве это не удивительно? Казалось бы, Бог мог просто протянуть руку и дать ему обетование сразу же и тут же совершить этот труд. Он мог бы это сделать. Анна, когда она была в храме, она молилась, а Илий вышел и подумал, что она пьяная. И она сказала: «Я не пьяная, но я молилась, чтобы Бог снял мой позор». Он сказал: «Господь, Бог, пусть дарует тебе твое прошение». Так вот, Бог мог поместить маленького Самуила прямо в руки Анне. Все мы знаем об этом, он творец всего, просто изрекает это к существованию. Он мог вложить его прямо в руки Анне, но вместо этого это была стандартная процедура 9 месяцев, прежде чем появился этот младенец. Он мог сделать это моментально, но он не стал этого делать моментально. Он просто дал ей обетование, и она получила обетование. Когда Бог сказал Моисею, когда тот выдвинулся в путь, идти в обетованную страну, все то обетование, он сказал: «Я дал Аврааму много лет тому назад. Она вся заселена филистимлянами и всевозможными великими народами там, воинами». Он сказал: «Теперь она вся твоя». Были амореи, евеи и фаризеи, и все те там, и евеи, и аванитяне, филистимляне, все в Палестине. Теперь Бог говорит: «Я отдал ее тебе, она твоя, теперь иди и возьми ее во владение». О, надеюсь, вам это понятно, люди. Это нечто такое, что я хочу донести вам, чтобы разместить вашу веру там, где ей место. Многие люди, как я обнаруживаю, могут, вера у них есть. Если бы они только знали, как задействовать ее. Когда Бенджамин Франклин впервые обнаружил электричество, он сказал: «Я получил это», но он не понял, что у него. Появился Томас Эдисон и сказал: «Это будет работать на нас». И его не волновало, сколько уйдет на это время. Он испробовал 10 тысяч проводов, но все же он нашел провод, который в конце концов понесет электронику или электричество по проводам. Он знал, что это сила, и эта сила будет трудиться для нашей пользы. И сейчас мы обнаружили спасение, которое спасет нас от греха,
которая возьмет самую нечистую женщину или мужчину, пьяницу, проститутку и сделает их Божьим дитятей. Ну что ж, та же вера, та же сила, которая поднимет из этого падшего мужчину или женщину, она будет трудиться для нас многими различными способами. Она исцелит наши тела, если только вы сумеете найти правильный подход. Вы должны найти, как это делать. Подобно как если бы у меня была ферма на этом холме, полная хорошей кукурузы, и она погибала бы из-за недостатка воды, а на этом склоне холма у меня артезианский колодец. Ну и вот, я не сумею сделать так, чтобы тот артезианский колодец перекинул воду сюда и вверх по этому склону холма, чтобы полить ее. Но я должен исследовать ту землю и разобраться, как та вода возьмет свое собственное течение и направление движения и приблизится и польет тот урожай. Она это сделает, если я только позволю ей течь по своему собственному каналу. И это то же самое, чем является Святой Дух и Божье обетование. Если мы только позволим Ему течь по Его маршруту, а не мы будем становиться на пути, не чтобы мы закидывали туда свои сомнения, потому что не получилось это и не получилось то. Просто предоставьте действовать Святому Духу, а вы покойтесь на обетовании. Он совершит именно то, что говорил Бог, что Он будет совершать. Авраам был стариком, столетним, когда Бог явился ему под именем Всемогущего Бога. Всемогущий там происходит от еврейского слова «эль-шаддай», которое означает «лона» или «женская грудь». Так вот, он был старым, его сила иссякла, но «эль-шаддай» — это Всемогущий, дающий силу. И все, что требовалось от Авраама, чтобы получить это обетование, прильнуть к тому обетованию, говоря иначе, как младенец к своей матери и сосать из матери силу для младенца. И мы делаем то же самое, когда приходим к Богу и видим Его обетование. Мы просто приникаем к Нему и тянем из Его слова Божью силу, даваемую за Его трапезой, не прибегая к своему собственному разуму, просто веря этому. Долготерпев, он получил обетование. О, я просто люблю это! Так вот, то же самое действует в отношении спасения. То же самое действует в отношении божественного исцеления, как Бог в своей великой любви и безграничной милости дает это нам. Теперь, говоря, истинно благословлю тебя и размножу тебя. И так, Авраам, долготерпев, выстрадал обещанное. Стих 16. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверении удостоверяет, оканчивает всякий спор их. Иными словами, если произносится клятва, тогда это завершение всего. Если вы приходите и говорите: «Брат Бранхам, я, как христианин, кладу свою руку на Библию и торжественно клянусь, что я сделаю то-то, если Бог даст мне дожить, чтобы сделать это, я сделаю». Хорошо, тогда для меня это конец всех сомнений, понимаете? Вы поклялись мне, что сделаете это. И Бог поклялся Аврааму, что он соблюдет этот завет с ним и его семенем навеки. Бог поклялся самим собой, что он это сделает. И поступая так, при старом законе, когда вы давали клятву при старом законе, вы убивали животное, разрубали его надвое, и затем двое мужчин, которые брали на себя клятву, становились между животным, и они записывали определенный контракт на листе бумаги. И тот клочок бумаги разрывали и давали одному и другому человеку. И они произносили клятву над этим мертвым животным, что если они нарушат тот завет между ними, пусть они станут как это мертвое животное. Итак, Бог, не имея никого другого для клятвы, Он поклялся самим собою. И Он произнес клятву над телом Господа Иисуса Христа, предвидя Его в прообразе. И при Завете, когда Он отвел Христа на Голгофу, Он разорвал на части Его тело и душу, и Он вознес Его тело, чтобы воссел по правую руку от Него и отправил Святого Духа для пребывания в христианине, для совершения здесь в церкви того же самого, что Он совершал во Христе, когда Он был здесь на земле, и доказывая этим, что Он воскресит нас в последние дни, чтобы воссели вместе с Ним и были с Ним в Его Царстве. И сегодня видеть, что тот же Святой Дух, который был на Иисусе Христе, действует в Церкви, подтверждает все, сказанное Богом. Какую чудную надежду это созидает в нас, по мысли, что мы Его дети, и благословлены Его присутствием, и сейчас Он здесь с нами, как неопровержимое доказательство того, что Он Господь, Бог, который дал Аврааму обетование. Теперь послушайте 17 стих. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в непреложных вещах, через которые невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Какое чудное обетование! Две непреложные вещи. Бог не может солгать и остаться Богом. Так вот, если Бог дал здесь, в своей Библии, обетование, мы верим, что Библия — это безошибочное слово Бога. И если Бог дал в этой Библии обетование, мы имеем это утешение и знаем, что это невозможно, чтобы Бог солгал. Поэтому, когда мы видим, что Он пообещал это в Библии, мы верим этому душой, телом и духом. Это невозможно, чтобы Он солгал. Теперь, если присутствует какой-то недочет, это в нас, не в Боге, потому что Бог обязан перед Своим Словом, потому что Он поклялся Своим Словом. О, вот это да! Я уверен, когда мы увидим это в том свете, все начнет выглядеть и накапливаться иначе, чем раньше. Исцеление тела станет не выдумкой, это станет реальностью. Крещение Святым Духом станет не эмоциональной, наработанной сущностью. Это станет реальностью обитающего внутри присутствия Господа Иисуса Христа для изменения жизни. Несколько вечеров назад на молитвенном собрании один человек сказал мне, «Святого Духа дали только 10 или 12 в день Пятидесятницы». Я сказал, «Ладно, как тогда быть со 120, которые были там в то же время, которые получили его? Как быть с тем, что было дальше, в доме у Корнилия, когда это получили язычники? Спустя 33 года, когда Павел спросил у баптистов, получили ли они Духа Святого с тех пор, как уверовали, и он возложил на них свои руки, и они получили Духа Святого?» Наводя порядок в церкви Коринфа, он также поставил в церкви апостолов, пророков, учителей, евангелистов, дары исцеления и все те чудесные дары, спустя годы и годы после Пятидесятницы. Следовательно, сегодня Он для каждого верующего. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие каждому творению». Насколько далеко? По всему миру. «Сколь многим? Всем людям. Кто уверует и крестится, будет спасен. Кто не уверует, будет проклят. И уверовавших будут сопровождать сии знамения. Во имя Мое будут изгонять бесов и исцелять больных». И так далее. Вот вам, пожалуйста, это Божье обетование, что Он поклялся, что Он совершит это. Неважно, сколько поднимается, чтобы постараться подделать или изобразить это, сколько всего поднимается, чтобы постараться противодействовать этому или уничтожить это. Это будет двигаться дальше и дальше и дальше, навеки, потому что Бог поклялся самим собою, что он соблюдет это.
Если я не в состоянии проповедовать это и не оправдаю ожиданий, Бог поднимет кого-нибудь на мое место, чтобы двинуться вперед с этим.
Если вы не в состоянии верить этому, кто-то встанет на ваше место, чтобы верить этому вместо вас, потому что Бог поклялся, что Он совершит это.
О, какое это дает нам утешение!
И прекрасная часть в этом, мой друг-христианин, это подумать, что сейчас мы имеем доказательство этого.
Мы имеем его здесь в благословении, мы имеем его в силе, мы имеем его в чудесах, мы имеем его в знамениях, мы имеем его в изображении, мы имеем его во всех отношениях, как Бог пообещал его, даже более того, что Он обещал нам это дать, и это неопровержимое.
Истина. Истина не человека. Истина не какого-то учителя или философа, но это истина всемогущего Бога. И какую это дает нам надежду? Неудивительно, что мы можем воспеть. «Построил на крови Христа навек надежду я свою. Когда все рушится кругом, я нахожу опору в нем, ибо стоим мы на скале, Христе, в других основах лишь песок».
Будь это популярность, будь это наша церковь, будь это наши друзья, наши знакомые, кто бы это ни был, будь это наш врач, будь это наш священник, будь это наш проповедник, в других основах лишь песок. Только один Христос.
И каждый человек, добившийся чего-нибудь на этом великом поле брани, это были мужчины и женщины, которые стояли в одиночестве на этих убеждениях. Когда все прочее вокруг них рушилось и падало, они по-прежнему стояли.
Авраам Линкольн в старину был убежден в своей правоте. Он стоял один на своих убеждениях, но он доказал и утвердил свое свидетельство собственной кровью.
Иисус Христос стоял один в свой день, как пример того, что каждый человек на своих убеждениях вечной Божьей истины, который позиционно займет свое место и встанет, будет стоять один, но не один, с Богом.
Невидимый спутник, кто сопровождает нас на протяжении жизненного странствия через сумрак, долины смертной тени и вечность, он по-прежнему пойдет с нами и будет Богом.
Так на чем же сегодня утром построены наши надежды, потому что Бог поклялся, что Он сделает это Аврааму. Поклялся не только Аврааму, но каждому его семени.
Кто такое это семя? Это вы, кто получил приглашение прийти к Господу Иисусу Христу, семя Авраама.
Безусловно, есть люди, которые не призваны.
Но для каждого из вас здесь, в это утро, кто получил призыв.
Почему вы сегодня утром здесь, в церкви? Нечто приказало вам прийти?
Вы знаете, что это не враг попытался толкнуть вас на неправильный поступок. Пытаться толкнуть вас на неверный поступок прийти в церковь.
Вы не смогли бы этого сделать.
Когда вы приходите в церковь, вы поступаете правильно.
И Иисус сказал в своих собственных словах, что никто не сможет прийти ко мне, если не привлечет его мой Отец. И всем, кто приходит, я дам им вечную жизнь, и в последние дни воскрешу его.
Задумайтесь об этом, что каждому человеку, пришедшему по приглашению Господа Иисуса Христа, пообещали вечную жизнь и воскресение в последние дни Богом и Иеговой, который поклялся клятвой, что Он это сделает, и отправил Своего Сына, и подтвердил Слово.
И Он поклялся, что Он сделает это.
Дал это в прообразе Аврааму, исполнил это в Иисусе Христе.
Воскресил его, в жизни любил меня, умер, спасая. Был погребен, и мой грех он унес, после вознесся ввысь, освобождая. В славе вернется за мною Христос.
Вот вам, пожалуйста, наше оправдание.
Каждый раз, когда вы слышите падающие на гроб комья земли, говорит «прах ко праху и пыль к пыли, земля к земле», наша вера смотрит вдаль, в другую страну, где пустая гробница, что в один славный день придет тот, кто обещал прийти.
И так же точно, как Иисус воскрес из мертвых,
мы воскреснем вместе с Ним при воскресении. Какая у нас благословенная надежда! Теперь дальше, побыстрее. Наше время убежит от нас, прежде чем мы осознаем это. Теперь, кажется, это 19 стих. «Которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий». Вошли в то, что за завесой, якорь нашей души, проникший внутрь завесы, за завесу и закрепившийся. Вы знаете, бывает корабль, мастера и прочие знают это, и вы, кто бывал на море, когда действительно волны слишком сильно напирают на корабль, его ставят на якорь, и у него есть канат, который опускают, который держит его, и его может кидать сюда и туда, но тот якорь держит его. Якорь. Им не видно нигде суши, но они бросают якорь за завесу, которой является вода, и тот якорь опускается на дно моря, на вершину какой-то большой горы где-нибудь, и волочится, пока он не зацепится за ту гору, цепляется за ту трещину там, и все море уже не может его сдвинуть. Он встал на якорь за пределами взора. И каждый человек, принявший Иисуса Христа личным Спасителем, родившийся заново от Святого Духа, вы забросили якорь. Если вы больны, и ваша надежда зиждется на Христе, вы забросили свой якорь. Врач может говорить это то или другое, но так же точно, как ваша вера смотрит туда вдаль, могут подняться волны, приступы болезни, может подняться жар и все прочее подобное этому, но ваш якорь держится за завесой. Где-то там, в таинственной стране, говорят, на чем построены ваши надежды? Врач сказал, что этому конец. Медицина говорит, что она ничего не сможет сделать. Операция ничего не дала, но мои надежды построены не в этом. У нас наша надежда за завесой. Какой завесой? Через пролитие его крови, которая оторвала его дух от его тела, и там внутри той завесы якорь уцепился за нечто. Я видел однажды корабль, когда его бросало там, и я подумал, что же удерживает тот корабль в той одной точке, я не мог понять, находится там, в море. И я заметил, что волны тянули его сюда и обратно туда, но он не смещался с того места, мне ничего не было видно. Но был небольшой провод, канат, который тянулся с носа того корабля к якорю, который уцепился за что-то под моим, где мне не было видно, под водой, и он держался там. И я сказал, хвала Богу, да, однажды я обнаружил якорь. Я прочел здесь, в нем было сказано, «Желающий пуст приходит». Я забросил тот якорь за что-то такое, чего мне не было видно, нечто ухватилось. И когда битва в разгаре, якорь держится за завесой. Когда поднимаются безбожники и возникают трудности, и все рушится вокруг меня, наш якорь держится за завесой. Где он? Я не знаю, но он находится за завесой, где-то там далеко. Зацепился за скалу веков. Наш якорь крепкий, непоколебимый. Он держится внутри, за завесой. Которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий. Безопасный и крепкий. О, если бы только у нас было еще немного времени, чтобы изложить, что значит уверенность, уверенность, нечто такое, что вы знаете, и ваша уверенность. Какая уверенность? Бог поклялся клятвой, что Он совершит это. Вот такая уверенность. Некоторое время назад ко мне приходил один человек, и он сказал, «Билли, я хочу продать тебе страховой полис». Так вот, страхование — это нормальное, у меня самого никакого нет. Полагаю, я пустился в крайность с этим. Одна компания обманом лишила выплат моего несчастного пожилого папу однажды, потому что он был слишком неграмотным, чтобы прочесть полис, и филадельфийский юрист все равно не сумел бы прочесть его внятно. Поэтому он сказал, он продал ему этот полис,
И он платил за это для моего брата и меня 20 лет. Пришел, сказал, в конце срока там будет $500. И во время депрессии и прочего бедняга трудился. В конце этого нам сказали, что они неправильно поняли полис. Там было $7.50. Так что это немного огорчило меня. Так вот, они не все такие. Прямо здесь сейчас сидят страховые агенты. Много раз люди приходили и говорили: «Билли, я хочу продать тебе страховку». Так вот, я полагаю, что это совершенно нормально. Я сказал: «Послушай, у меня есть страховка». И он говорит: «Какая у тебя страховка?» Говорит: «Каким полисом ты владеешь?» Я говорю: «Вечная жизнь». Он говорит: «Вечная жизнь?» Я говорю: «Так точно». Говорит: «Кто продает те полисы?» Я говорю: «Господь Иисус». Он говорит: «И у тебя есть страховка?» Я говорю: «Так точно». Говорит: «Ну и какая же она действительно? Что это, Билли?» Я говорю: «Это страховка». Он говорит: «Какая?» Я говорю: «Твердо я верю, мой Иисус. Им я утешен и им веселюсь». Он положил свои руки мне на плечи. Товарищ из детских лет. Мы стояли прямо здесь, на улице напротив. Он говорит: «Билли, это не похоронит тебя здесь, на кладбище». Я говорю: «Я знаю, но это достанет меня. Я переживаю не о том, как туда попасть, но это достанет меня». Это верно. Я мог бы вспомнить о своем страховом полисе, когда я болел, но он ничем не помог мне. Но моя страховка от Иисуса. У меня был якорь крепкий, уверенность, что Бог поклялся самим собой. Он исполнит каждое обещанное им слово. Когда Майо сказали: «Для вас не осталось надежды», никакой надежды мне выжить. У меня было бульканье, которое в конце концов убило бы меня, но мой якорь держится за завесой. Ну, что вы видите? Я не знаю, что я вижу. Есть нечто такое, что я знаю. Вот что это такое. Вы знаете об этом. Это не по делам, это по вере. Мы верим этому. Какую же уверенность Авраам получил от врача медицинской ассоциации Ура или откуда-нибудь еще, когда ему было 100 лет, а Саре 90, у них должен был появиться ребенок. Но его якорь держался за завесой, потому что Бог дал ему обетование, и он успокоился на этом и называл несуществующее существующим, потому что знал, что Бог силен, вот, пожалуйста, Бог был силен исполнить обещанное им. Он создал этот мир. Он создал меня, Он создал все, Он создал вас, Он создал всех, все своим словом. И Его слово совершит именно то, что в нем говорится, что Он, оно совершит. Теперь... О, как, какая надежда! Надежда, которая есть у нас, уверенность в надежде за завесой. Сейчас нам придется поторопиться, потому что у нас приближается большая молитвенная очередь. Обратите внимание, куда... О, вот это да! Хорошо, послушайте. Сейчас каждый 20 стих. Только взгляните на это. Куда предтечью за нас вошел... «Зашел Иисус». Предтечей чего? Предтечей нашего спасения, физически и духовно, ибо Он был изъязвлен за наши грехи, мучим за наше беззаконие, наказание нашего мира было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Предтеча нашего спасения уже вошел. Уверенность, Иисус уже вошел, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Сейчас мы приближаемся туда, откуда хотим сейчас побыстрее взять этот отрывок и войти в это. Все эти великие обетования. Это упирается у нас в одно, что Иисус, наш предтеча, который был семенем Авраама, через Святого Духа призвал нас к этой благословенной надежде, которая сейчас есть у нас, якорь для души, безопасный, крепкий, уцепившийся за завесой. Этот Иисус, ставший предтечей, который был по чину Мелхиседека. Теперь этот великий муж, Мелхиседек. Следующие несколько минут мы хотим поговорить о нем, поторапливаясь. Следующие 10 или 15 минут. И затем для молитвенной очереди. Созидайте сейчас свою веру. Не допустите, чтобы дьявол чего-то вас лишил. Сегодня утром вы находитесь здесь, в этом небольшом здании, куда придет всемогущий Бог, сюда, в это скромное обиталище.
Вы говорите, оно выглядит довольно скверно, но он пришел в ясли.
Он придет к любому смиренному сердцу, которое откроется и скажет: «Да, Господь Иисус, я верю этому. Может, я даже не понимаю этого, но я все равно верю этому».
Это благословенная надежда, которую мы имеем. Христос предтеча уже пришел.
Знаете, что такое предтеча? Нечто такое, что двигается впереди или опережает.
Следовательно, Христос, как предтеча нашего спасения, пришел на землю, и чтобы стать образцом для церкви, потому что церковь должна завершить его дела, или, вернее, продолжить его дела после того, как он завершил свою жертву на Голгофе. Вам это понятно?
Обратите внимание, потом он родился в унижении. Прямо в яслях. Над ним насмехались, как насмехаются над вами или кем-то еще, кто служит ему.
Но, находясь на земле, он, кто нелицеприятен, он всех любил, он всех исцелял, он всех благословлял, куда бы он ни шел, он творил добро, он отдал свою жизнь в качестве жертвы, умер, похоронен, воскрес, вознесся, как предтеча для нас». И тот самый дух, который был на нем, вернулся для пребывания с церковью, для того, чтобы вести и направлять ее. Говоря, еще немного, и этот мир уже не увидит меня, но вы увидите меня, ибо я — это личное местоимение, я буду с вами даже в вас, до скончания этого мира, когда, направляя свой разум на его великую верховную жертву, как предтеча нашей благословенной надежды, которую мы сейчас имеем внутри завесы. Следовательно, мы верим этому через веру. Наш якорь проникает туда, и концы этого в Слово Божье закрепляется за завесой, и молитвенная очередь здесь крепко держит нас за обетование. Не колеблющиеся, носимые от всякого ветра учения, но крепкие, непоколебимые, всегда преуспевая в благодати Господа, ибо вы знаете, что ваши труды не напрасны в Господе. Какая надежда! Так вот, этот Мелхиседек, просто говоря здесь о нем прямо, Павел говорит евреям о Ветхом Завете, о прообразе. Давайте обратимся назад к Бытию, 14 глава, и немного прочитаем, перед тем, как двинемся дальше, кто такой был этот Мелхиседек. Мы будем читать из 14 главы Бытия и начиная с 14 стиха. Авраам, вы знаете, был призван из Халдеи, земли Ур, вернее, города Ур, земли Халдейской. И Бог сказал ему: «Отделись от своего народа и уходи». Позвольте мне сделать на этом ударение. О, если бы у нас сегодня было больше времени на это. Оно настолько ограничено. Отделись от своего народа и уходи, и я благословлю тебя. Видите? И для того, чтобы получить то же обетование, которое имел Авраам, вы должны отделиться от всех мирских знакомых. Всех вещей этого мира. Ваши греховные желания, ваши похоти, страсти этого мира и все эти вещи, отделитесь от этого. Уйдите в чужую страну, страну, в которой вы никогда прежде не бывали, чтобы ходить не зрением, а верой. Потому что у Авраама ничего не было. Никто не пересекал эту реку Евфрат и не проживал в этой стране, но Авраам верою покинул свое собственное и пошел вперед, отделившись.
Как кровь Иисуса Христа сегодня через Святого Духа отделяет нас от мирских вещей для хождения в новой жизни. Критикуют, насмехаются, обзывают святоши, понимают превратно, но наш якорь держит. В Евреям 11 сказано, они скитались в козьих шкурах и овечьих шкурах, отверженные, и по разным местам, ибо они верили, что ищут город, строитель и создатель которого Бог. Нечто внутри них говорило им, есть страна, город, строитель и создатель которого Бог, и они искали этого, не зная, куда они направляются.
Вот так обстоит дело сегодня с каждым пилигримом.
Он что-то ищет, к чему он не может притронуться руками, но он видит появление вокруг себя доказательств этого.
Что вынудило меня сделать вот это?
Что заставило пойти эту женщину-инвалида? Что заставило пойти этого мужчину-инвалида? Отчего эта грыжа ушла у мужчины? Отчего у этой женщины исчез рак? Отчего открылись те глухие уши недавно вечером здесь, 82-летний?
Что это совершило? Это сверхъестественные атрибуты, что якорь, тот город, строитель и создатель которого Бог, который мы ожидаем, хотя и не видим, где Он, но нечто есть, что зацепилось там вверху, якорь за завесой. Наши надежды прочны, непоколебимы. И Авраам оставил ту землю, временно обитал, называл себя чужеземцем и странником. И смотрите, Авраам, как все смертные, не бессмертный мужчина, не такой мужчина, который не может допустить ошибки, но совершает ошибки постоянно.
Но не имело значения, сколько он совершил ошибок, его якорь по-прежнему держался, потому что он имел обетование.
Итак, он взял с собой Сару, он взял Лота, он взял своего папу, и до тех пор, пока они были с ним, Бог не мог благословить его. В конце концов, старик умер, и его похоронили.
Он продвинулся еще немного, и Лот отступил. И вы знаете, что произошло там. И затем он отделился от него. Тогда Бог явился ему опять, сказал: «Теперь, Авраам, посмотри на всю эту землю. Она вся твоя».
Когда он сделал правильный выбор, вот так, отделитесь от всего. Мне придется сказать следующее. Послушайте, надеюсь, это найдет свое место покоя, потому что я не думал об этом обдумывание. Может быть, в этом причина, почему у некоторых из нас дела идут не слишком хорошо. Мы держимся за вещи, которые нам следует отпустить при отделении.
Немного сомнений, немного вопросов, немного скептицизма. Интересно, правильно ли это? Может ли быть это? Может ли быть то? Как это может быть? Отрежьте сегодня утром.
В Евреям 12:1 сказано: «Отложим всякое бремя и запинающий нас грех».
Грех. Что это такое? Неверие, которое очень легко препятствует нашему продвижению, и будем с терпением проходить поприще, которое перед нами, взирая на Христа, начинателя и завершителя нашей веры.
Обратите внимание здесь на Авраама. Затем он попадает в беду. Лот ушел в Содом и Гоморру.
Вам известна эта история. Нам придется поторопиться, поджимает. Мы не можем подобраться к этому.
14 стих. И первое же, что вы узнаете, там собрались все языческие цари, пришли в Содом и объявили войну.
И захватили Лота и Авраамова племянника, и увели его жену Лота и детей, и всех остальных, и ушли из той страны.
И один из царей Содома, когда побежал, он попал там в ямы с грязью и погиб.
Грязь — это то, из чего изготавливали кирпичи и строительный раствор, и строили из этого свои города.
Просто в качестве небольшого предварительного прочтения об этом.
Когда вернетесь домой, сможете прочесть об этом, но из-за ограниченного времени нам придется поторопиться.
И 14 стих. Авраам, услышав, что брат его взят в плен, брат, мне это нравится, его брат, а посмотрите, что сделал ему Лот. Но все же присутствовали некоторые связывавшие уши,
узы, если брат отступил. Подобно, как сказал минуту назад один молодой человек, молодой служитель здесь, что он отступил и ушел, однако каким-то образом Святой Дух по-прежнему зовет того человека. Когда он в беде, он там с ним.
Брат Авраама взят в плен и вооружил рабов своих и нес их на своих рожденных в доме его 318 и преследовал неприятелей до Дана. И, разделившись, напал на них ночью, и сам и рабы его, поразил их и преследовал их до Ховы и туда, по левую сторону от Дамаска. Авраам взял всех своих слуг и вооруженных мужчин. Только подумайте, у мужчины, который был нищим, когда он оставил ту страну там, в Халдее, Ур, было 318 вооруженных людей в качестве слуг. Говорите, что Бог не благословляет вас? 318.
Вы скажете, ну это верно.
Это то, что сказано в Писании. Слуг у него хватило на то, чтобы воевать с армией. И он победил. Обратите внимание, и он возвратил. Он преследовал их, забрал все, что у них было, и возвратил все имущество и Лота, брата своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он вернулся после поражения и царей долины, царь Содомский вышел ему навстречу, и долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино и дал ему. Он был священник Бога Всевышнего. После того, как все эти языческие цари пришли и увели его брата, Авраам взял своих слуг, погнался за ними и пошел и захватил их, и вернулся с ними и перебил царей, и привел их обратно. И обратите внимание, вышел царь Содома, царя Гоморры убили, но вышел царь Содома и выводит его и говорит здесь, «Все имущество, которое ты захватил, которое забрали эти люди, я отдам это тебе». Позже в этой главе мы обнаруживаем, что Авраам говорит, «Я не возьму ни нитки, ни ремня от обуви, чтобы ты не сказал, что ты обогатил Авраама». Но прямо здесь мысль, к которой мы хотим обратиться. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего». И благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки небес и земли». И благословил его и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятину из всего. Я люблю это. Обратите сейчас внимание. По примеру Авраама здесь духовная иллюстрация. Авраам, его брат, который сбился с пути. Иллюстрация истинной церкви или истинного верующего в Бога, который благословлен Богом и имеет Божье обетование, имеет Божий завет и имеет веру в завет. Теперь задумайтесь, если вы здесь подсчитаете, туда вышли 10 или 15 царей, и, наверное, сколько у них было слуг. Но Авраам пересчитал верных, которые были у него, родившиеся в его собственном доме. О, вот это да! Верные, родившиеся в его собственном доме. Это были его слуги, которых он обрезал, которые были включены в то же обетование, которое имел он. И он пошел следом за своим отступившим братом и погнался с небольшой горстью людей, 318 человек за царями, и победил их, и взял их, и перебил их, и все утраченное принес обратно. Совершенная иллюстрация Христа. И Церковь, Святой Дух ведет верных, родившихся в том же доме Духа Святого, где родился Христос, гонится за отбившимися и отступившими и уничтожает каждое зло, которое победило их. Аминь. Побеждая грех, свергая все бремена, говоря людям о их похотях и делах, которые они творят, отрезает это, их болезни, и все, проповедуя им Евангелие и возвращая их в полноценное общение с Богом. Обратите внимание, и когда он вернулся, его встретил Мелхиседек. Кто такой был этот Мелхиседек? И заметьте, первое сейчас, Мелхиседек не предложил ему никаких денег. Мелхиседек предложил ему только хлеб и вино. Мелхиседек был священником Всевышнего, царь Иерусалима. В то время его называли Салимом. Вот, у Крюдена. Я подумал, если после об этом будут спрашивать, я смогу доказать это, что Иерусалим сначала был Салимом. Иерус-лим. Видите, Салим, Иеру-салим. Понимаете? Сначала его называли Хируам, Хиерусалим, верно, когда он находился во владении у язычников. О, надеюсь, вы сейчас это понимаете. Сначала Иерусалим находился во владении у язычников. И царь Иерусалима или Салима, который означал царь мира, царь праведности, встретил Авраама, когда он возвращался, и дал ему причастие, хлеб и вино. За тысячи лет или сотни лет до того, как хлеб и вино стали установлениями в церкви, и он был царем Иерусалима. Аминь. Кто такой был этот великий муж? Сейчас обратно к нашему тексту, 7 стих или 7 глава. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего». Он был не только царем, но он был священником. Тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей. Благословения приходят только от кого-то высшего. Смотрите, которому и десятину отделил Авраам от всего первое по знаменованию имени царь правды. Потом и царь Салима, то есть царь мира. Кто такой был этот великий муж давно, много лет тому назад? Кем он был? Послушайте, давайте прочтем о нем еще немного. Без отца, без матери, без родословия, без начала дней или без окончания жизни. Если у него не было отца, у него не было матери, у него не было начала дней или окончания жизни, Мелхиседек по-прежнему существует, верно? Ставший по чину, не имевший ни отца, ни матери, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Он не может, начала у него не было, у него нет конца, у него не было отца, у него не было матери, хотя он был человеком, и он пришел из Салима, мир. Он был царем мира, он был царем праведности. Он был не только царем, но он был князем, и он князь мира, он Роза Саронская, он Лилия Долины, утренняя звезда, Альфа, Омега, тот, кто был, который есть и грядет, корень и отрасль Давида, он был до Давида, в Давиде и после Давида. Кто такой был этот священник? Никто иной, как воплощенный Господь Иисус Христос в своей блистательной силе. Он был тот же самый немного позднее, после того, как он встретил Авраама и преподал ему, как людям завета, причастие. Следовательно, сейчас через тот же завет мы берем, и он был в прообразе, тот Мелхиседек, когда он стал человеком плоти, должен был быть разрублен на части, и будет преподаваться причастие благоухания его изломанного тела, как мы принимаем сегодня. Там тот Мелхиседек встретил Авраама, и Авраам уплатил ему десятину. Аминь. Авраам! величайший человек на земле, уплатил десятину Мелхиседеку, царь мира, царь Салима, царь праведности. И он был князем, и он был князем, он был царем, и он был слугой Всевышнего, которым был Иисус.
И когда Авраам, спустя несколько лет или вскоре после того, когда Лот отступил и Содом сгорел, и Авраам остался один с Саррой на бесплодной земле, когда было весь их скот умирал от голода, и казалось, будто бы Бог подвел его, но у него была крепкая вера, чтобы верить. И однажды он сидел у входа в свой шатер под большим дубом. Сегодня он стоит по-прежнему в знак памяти, хотя он обуглился и стоит на подпорках, и там Авраам, сидя у входа в свой шатер, увидел шедшего к нему Мелхиседека, шедших троих мужей. И я просто представляю, как Авраам говорит: «Я раньше видел его». И он подходит, и он сказал: «Позволь мне просто, заходи, мой Господь, и позволь мне принести немного воды для твоих ног». Каким-то образом, глубоко внутри, тот человек завета, глубоко в своем сердце, понял, что это некто больший, чем человек.
Он сказал: «Мы чужестранцы», — сказал, — «мы пришли из другой страны». Их одежда была пыльной.
Да, они были из самой славы.
И вот они подошли туда и сказали Аврааму, им вынесли принадлежности, помыли, и Авраам стал наблюдать за ними.
Он незаметно проскользнул в шатер и сказал: «Сара, побудь здесь минутку». Он вышел к стаду и взял самого упитанного теленка, какого сумел найти, и он заколол его и принес его, и дал этому мужу мясо и хлеб, и молоко, и масло поесть.
Так вот, когда Мелхиседек, царь Салима, священник Всевышнего, царь мира, который был никем иным, как передним планом Господа Иисуса Христа, и когда он встретил Авраама, он напитал Авраама причастием и благословил его. И здесь он, Авраам, встречает его в его пути в Содом и кормит его мясом и хлебом. О, вы видите связь между людьми? Он пообещал: «Наш хлеб и вода бесспорны, и Бог совершит это, так же точно, как то, что мы сидим здесь, и каждое данное им божественное обетование, он обязан его исполнить». И когда двое ангелов двинулись в сторону Содома, Авраам встал там, и он смотрел по сторонам вместе с этим мужем. Он сказал: «Если я найду столько и столько», когда он говорил дальше, «вниз до десяти». И когда он ушел, тогда ангел или муж, стоявший рядом с ним, исчез и испарился возле жертвы. И Авраам сказал: «Я говорил лицом к лицу со всемогущим Богом, Мелхиседек и Христос на переднем плане». Как, друзья, в это утро, если бы мы могли убрать эту завесу здесь, которая перед нашими глазами, поскольку плоть ослепила нас, и вот так разорвать ту завесу и просто заглянуть за завесу времени, чтобы задаться вопросом, каким это будет?
Раньше я пел одну небольшую песню. «Мне одиноко и плохо, и я жажду увидеть Иисуса, услышать в порту приветственный звон». Да, если бы только я смог увидеть его и просто заглянуть за завесу времени, это даст мне больше веры и осветит мой путь, если бы только я смог заглянуть за завесу времени.
Кто это там был в этом Иерусалиме на земле в то время, у которого не было ни начала дней, ни окончания лет, и вышел и преподал Аврааму причастие, которое имел обетование, и обетование распространилось на нас сегодня утром? Это для каждого из вас.
Мы могли бы занять больше времени. Я желал бы, чтобы мы заняли по этой важной теме. Может быть, когда-нибудь по завершении этого странствования. Когда я езжу сейчас по странам, в зарубежные страны и повсюду, проповедуя Евангелие, позвольте мне оставить вам эту мысль. Мои любимые дети, мои братья и сотрудники в Евангелии нашего Господа Иисуса Христа.
Не изнемогайте. Обретите сегодня утром новое мужество. Поднимите головы, укрепите немощные колена и однажды опустившиеся руки. Смотрите на начинателя и завершителя нашей веры, Господа Иисуса Христа, который дал нам эти обетования. Это, что я старался вам проповедовать через откровение, данное мне Господом Иисусом Христом, хотя я по-прежнему невежественный и необразованный, неграмотный, но всемогущий Бог поместил это перед этим миром, потому что это безошибочное. Здесь в это утро сидят те, кто был искалечен и страдал на прошлой неделе, а на этой неделе нормальные и здоровые. Есть те, кто был глухим, стояли здесь несколько вечеров назад, сейчас стоят здесь, слышат так же хорошо, как все остальные. Что это такое? Это Божий безусловный завет, который Он заключил с Авраамом и его семенем. Он пообещал, что Он совершит это, поэтому давайте сегодня утром будем верить этому всем своим сердцем. Как люди, некоторые из нас, сидящие здесь, пожилые. Некоторые из нас сидеют. Некоторые из нас до того, как мы встретимся опять, возможно, некоторые из нас уйдут за завесу. Но что бы вы ни делали, что бы ни произвела жизнь, если она производит болезнь, если она производит что-либо в этом мире, держите свой якорь за завесой. Продолжайте смотреть туда вдаль, на начинателя и завершителя Господа Иисуса Христа. Те вещи, которые как бы существуют, называйте существующими. Есть три элемента, за которыми следует человек. Первый — это гуманистический, второй — это божественное откровение, третий — это видение, это «так говорит Господь». Много раз мы находимся вот здесь внизу, и так и не поднимемся в это. Если вы не находитесь там внутри, забросьте свои надежды за ту завесу сюда вверх, к «так говорит Господь». Хотя вы не видите видения, хотя откровения не приходят, хотя, когда за вас помолились, вы говорите, «Я просто желал бы, чтобы я смог поверить», это не имеет никакой разницы. Забросьте свой якорь туда и назовите это истиной все равно. Авраам не видел, он сказал, «Как это может быть?» Мария не могла уразуметь, как у нее мог появиться ребенок, не знавший мужа. Он сказал, «Но тебя осенит Дух Святой». Он приведет это в исполнение. Она сказала, «Вот раба Господня, да будет это мне». Как это совершится, она не знала. Но она забросила свой якорь за завесу и вышла со свидетельством о том, что у нее появится ребенок до того, как она почувствовала жизнь или что-либо. Те вещи, которых не было, она называла существующими. Авраам, когда ему было 75 лет, Бог дал ему обетование, и Саре, 65-летней, дал обетование. И прошло 25 лет, пока это сбылось, но Авраам не поколебался неверием в Божьем обетовании, но был твердым в вере, воздавая Богу хвалу, и называл несуществующими те симптомы и прочие присутствовавшие вещи, и свидетельствовал лишь о том, что, по словам Бога, было истинным, потому что он имел обетование. Да будет милостив Бог. О, вот это да! Ваша вера успокаивается сегодня утром? Когда дуют бурные ветры, ночи темные и ветры, и сверкают молнии, держится ли ваш якорь? Сегодня утром постройте на крови Христа с праведностью навек свои надежды. Я знаю, что это нелегко. Это кажется нелегким, но примите это однажды и примите Бога по Его Слову. Увидите, какая это благословенная надежда — просто двигаться вперед в вере. В этом великом сражении веры, поскольку я старался в нем сражаться, я натыкался на некоторые ужасные препятствия, прошел некоторые трудные дороги. По мне это видно, я бывал, но это было наиболее славным. Я не променял бы это ни на что на свете. И вот мои величайшие победы, величайшие удовольствия, которые у меня есть, это когда я натыкаюсь на что-нибудь. Мне не видно, над этим, вокруг этого или под этим, я просто продолжаю двигаться по направлению к этому, веря следующему, что Бог проложит путь, когда я окажусь там. Я не продвинулся в этом году до этих пор, какое-либо, и все это расстояние, которое я преодолел, я уповал на Него. Он никогда не подводил меня. Сперва вселила Божий страх, затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах. Твой мир течет рекой. Прошел немало я скорбей, невзгод и черных дней, но Ты всегда была со мной, ведешь меня домой. Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерть и тень, а Богу так же будем петь, как в самый первый день. Когда мы соберемся там, вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом, теми, кто был наследником обетования, взирая на то, чтобы мы не подвели, ибо без нас они не смогут стать совершенными, и как они зависят от нас в это утро. Давайте же не допустим провала. Держите свой якорь во Христе. Если вы грешник, вам не нужно приходить к алтарю. Так уж сложилось, что делают это. Но если вы не хотите приходить и нет места для того, чтобы вы пришли, скажите: «Господь, я откладываю в сторону все мирские вещи прямо сейчас. Я возлагаю себя перед Тобой, неприкрытого и голого, какой я есть, и я позор и бесчестие. Но я забросил свой якорь к Тебе, и я верю в Тебя. Я ничего сделать не смогу, только то, что Ты совершил для меня». Если вы больны, врач говорит, что для вас никак невозможно стать здоровым, нельзя ничего сделать. Просто посмотрите в этой этой небольшой группе людей в это утро, когда эта небольшая горсть не составит даже тысячной доли исцелившихся за последние несколько недель по всему миру. Большие компании. В этом мире поднялся шум от компаний божественного исцеления. Выходят мужи веры, осмелившиеся поверить Богу по Его Слову. Дни язычников завершаются. Это знак. Посмотрите на это. Не ждите чересчур долго. Они ждали слишком долго с признанием Илии. И даже ученики сказали, почему же книжники говорят, сначала должен прийти Илия. Он сказал: «Он уже приходил, а вы не узнали его». Сказали: «Кто же это был?» Сказал: «Иоанн Креститель». «Ну, — сказали они, — конечно, это был Он! Пришел Иисус!» И они не узнали этого. После того, как римлянин распял Его, когда уже было поздно что-либо делать, Он сказал: «Истинно, это был Сын Божий». Хотя Он был злодеем, хотя на него плевали, хотя над Ним насмехались и преследовали, однако Бог подтвердил Его знамениями и чудесами. Сегодня давайте не ждать слишком долго. Это завершение отрезка времени, выделенного язычником. Мы в конце. Народы крушатся, Израиль поднялся, язычников дни сочтены. Знамений свершение, народов смятенье, уж вечность стоит не вдали. То день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Наш Отец, мы благодарим Тебя сегодня утром за эту благословенную надежду. О, в один славный день, когда Ты появишься на земле, опять будет сказано. Разве не написано в песнях «Приближается искупление ваше»? Когда Ты был здесь в первый раз, Ты сказал, разве это не было записано через Давида в песнях, эти определенные события? И когда мы размышляем о той песне, будет встреча в вышине, потому что все пророки и искупленные, и маленький Давид, и Моисей, и все патриархи будут там присутствовать, тогда мы скажем, разве не было написано в песне, что мы должны будем увидеть это, и искупленные эпох возрадуются вместе.
Отец, прости каждого сбившегося с пути мужчину или женщину, юношу или девушку в это утро. Пусть это станет новым днем в их жизни, временем, когда через веру они примут Господа Иисуса личным Спасителем и будут запечатаны Святым Духом в Божье Царство. Возьми эти немногие поспешные слова, Отец, и погрузи их в сердца людей в точном соответствии с их нуждой. Всего через несколько минут сейчас здесь будут проходить люди, чтобы исцелиться. Господь, здесь будут те, которые слепы, страдают, и искалечены, и больные, и на них всевозможные недуги. Отец, это зло совершил сатана. Те несчастные люди, Господь, они не пришли бы сюда, если бы не верили, что смогут исцелиться. Ты сказал, мы победили кровью Агнца и своим свидетельством. И здесь на сцене лежат веревки, костыли и прочие вещи. Собрали в кучи и вытащили отсюда и инвалидные коляски, и выносили раскладушки и постели. И отсюда выходили мужчины и женщины, Господь, от всевозможных недугов и болезней, которые возложил на них сатана. Не потому, что это такое место, но потому что их вера пришла в соответствие Твоим требованиям вот здесь. Я молю, Боже, чтобы каждый больной здесь, чтобы их веры хватило в это утро сейчас на то, чтобы вспомнить о том великом Мелхиседеке в далеком прошлом, у которого не было начала дней, у него никогда не было ни отца, ни матери, у него не было окончания жизни, который сегодня по-прежнему живой. В то время воплотился, был назван Иисусом Христом, стал плотью, умер, вернулся к этому опять. Он по-прежнему Царь мира, Царь праведности, обещавший нам все эти великие вечные вещи, которого Он Богом Аврааму была произнесена клятва об этом, что Он соблюдет завет обетования через Него и Его семя навеки. Помоги нам сегодня подойти сейчас к этой сцене с негибнущей верой. Некоторые из них здесь, Господь, порабощены нечистыми привычками, старыми нечистыми привычками плоти Божией. Как сказано в Библии, отложим всякое бремя и запинающий нас грех. Боже, пусть они отбросят это сегодня утром и посмотрят на Иисуса, который очищает нас от всякой неправедности. Даруй это, Отец. И когда мы уйдем сегодня, пусть мы пойдем с сердцем полным любви и радуясь. Благослови эту маленькую церковь. Благослови нашего дорогого брата Невилла, Господь, когда он пасторствует и трудится здесь денно и нощно, стараясь устроить место для того, чтобы люди приходили и поклонялись, чтобы увидеть Господа Иисуса в Его проявлении любви и силы. Благослови служение сегодня вечером, Господь. Принеси нам большое благословение, и, Отец, мы молим сейчас, чтобы Ты извлек славу из всего. И однажды, когда вся жизнь окончится, произнесут последнюю проповедь, закроют Библию, отзвучат барабаны, сложат оружие, рассеется дым сражения, солнце спрячется, тогда, Отец, прими нас в Твое Царство. Пусть мы придем, как пожилые, израненные в сражениях ветераны. Даруй это, Господь, чтобы мы могли получить новое тело, где мы никогда уже не заболеем, не будет сердечной боли или скорби. Но дай нам быть верными во всех этих вещах, пока мы сейчас здесь на земле, чтобы верить и называть то, чего нет, что противоречит Божьему Слову существующим, ибо мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Кто-нибудь здесь, кто чувствует расположение, скажите: «Я просто хотел бы принять Господа Иисуса Христа. Я никогда прежде не делал этого. Я просто хочу поднять свою руку». Скажите: «Я поднятием своей руки, я принимаю Его». Благословит вас Бог, сестра. Благословит вас Бог, брат. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Это благословит вас Бог, брат. Я хочу принять Господа Иисуса Христа. Благословит вас Бог, сестра. Благословит вас Бог. И вас благословит Бог. Благословит вас Бог. Это правильно.
Вы считаете, он не слышит этого? Он знает ваше сердце. Он тот, кто сказал вам это сделать. Скажите кто-нибудь еще. Я хочу сейчас поверить. Я говорю сейчас, Господь, я хочу принять Тебя прямо сейчас. Я хочу, чтобы мой якорь держался крепко там, за завесой, чтобы он никогда не шелохнулся. Я принимаю Тебя своим Спасителем. Вы поднимите руки. Кто-нибудь еще? Пусть Бог благословит вас. Что тогда? Когда откроют эту книгу, что тогда? Когда у отвергших сегодня послание потребуют ответа, что тогда? Пусть Господь сейчас благословит вас. Поскольку мы проведем... За скольких здесь должны помолиться с больными? Давайте увидим ваши руки, где угодно в здании, кто болен.